Очень занимательны разные подробности о гражданском устройстве Египта во времена Иосифа, сохраненные для нас книгой Бытия. В этих подробностях виден образец, как первоначально возникали государства, как люди переходили из состояния дикой свободы в состояние подданства, как это подданство было сначала неполным и более подходило к патриархальному подчинению, как потом сделалось подданством безусловным. Наконец, тут же видно, что учредителем самодержавного или монархического правления в Египте был мудрый святой Иосиф. Тогдашний двор фараона, хотя уже и представляет некоторое величие и пышность, но не успел еще уклониться от патриархальной простоты. Его высший царедворец лично занимается продажей хлеба. Другой царедворец носит корзины с хлебом на голове своей. Третий собственными руками выжимает сок из винограда в чашу. Подает эту чашу царю не только в дни торжественных пиршеств, но, как видно, ежедневно. Народонаселение в Египте было еще очень незначительно, отчего целая плодородная область Гесем оставалась ненаселенной, а жители городов имели возможность заниматься пашней и скотоводством. Книга Бытия дышит юностью политического мира. Сказание боговдохновенного писателя этой книги, Моисея, своей естественностью переносит внимательного читателя в отдаленную священную древность, к этим людям, жившим в чудной простоте, к этой недавно начавшейся жизни, чуждой всех утонченностей. Эта жизнь и эта простота полны силы. Кто погружается часто в созерцание библейских сказаний, тот непременно ощутит в душе своей особенное странное впечатление. Это впечатление состоит в обонянии какой-то свежести, молодости, как бы от дыхания воздухом прекрасного летнего утра. Душа молодеет от пристальных взоров на юность мира, от беседы с юным миром. Ее силы бодреют, укрепляются, как дух старца оживает среди общества детей. Приятно насладиться свежестью юного мира, отдохнуть в ней от впечатлений современного, дряхлого, рассыпающегося. Сильный голод продолжался. Особенно страдали от него Египет и Палестина. В этих странах ни у кого не было хлеба, кроме заготовленного Иосифом. Не осталось ни золота, ни серебра в обеих землях. Все деньги перешли в руки Иосифа, а он внес их в казнохранилище фараона, которое, нужно заметить, было в самом доме царя египетского. Египтяне, не имея денег, имели нужду в хлебе. Они продали фараону прежде скот свой, потом земли, наконец, самих себя. Вот начало безусловного подданства в Египте. Только земли жрецов остались их собственностью. Они получали хлеб от фараона безмездно, в подаяние. По скончании голодных лет, когда египтяне укрепили за фараоном и земли свои, и самих себя, Иосиф выдал им на посев семена, с тем, чтобы они пятую часть урожая предоставляли ежегодно в дань казне. Эта вновь учрежденная мера относительно дани и самый переворот относительно власти были приняты с удовольствием и благодарностью народом новорождающегося самодержавного государства. «Сохранил ты жизнь нашу», — говорили египтяне Иосифу. «Ты благодетель наш, будем рабами фараону». Писатель книги Бытия замечает, что эта дань оставалась неизменную и в его времена, то есть по истечении почти 400 столетий. Из сочинений несравненно позднейших писателей Геродота и Диодора видно, что тот же способ взимания податей продолжался до их времени. Видно, что земля в Египте была собственностью царей египетских. «Доходы царей египетских с земли, — говорит Диодор, — были столь удовлетворительны, что всякую другую дань с народа сделали ненужную». Записки на книгу Бытия московского митрополита Филарета. В этом распоряжении виден глубокий светлый ум Иосифа, его необыкновенная способность к управлению, способность, которая обнаружилась в нем с самой юности и которую так скоро и справедливо приметили и начальник телохранителей, и начальник темницы. Он учреждает налог сильный, но чрезвычайно удобный для взноса по свойству страны. Какая дань свойственнее для плодородного Египта, как не дань хлебом? Легко было вносить ее там, где урожай обыкновенный сам 100. Легко было доставлять с полей, лежащих при судоходной реке, каковы все поля Египта, расположенные по берегам Нила, в города с хлебными кладовыми, стоящие при той же реке. Легко было вознаграждать недоимки, которые могли случаться в неурожайные годы, уплатой в годы непомерного урожая. Если можно назвать какие урожаи непомерными, то название это преимущественно пред всеми урожаями мира принадлежит урожаям Нив египетских. Сбыт хлеба внутри был вполне удобен для фараона из пристаней, лежавших при этой же судоходной реке. Впоследствии, когда основались гавани и у Средиземного моря, на берегах которого обитал весь просвещенный и торгующий мир того времени, Египет стал житницею этого мира и оставался его житницею, доколе Средиземное море оставалось его центром. А оно было центром образованного действующего мира почти до новейших времен, почти через всю жизнь мира. Установление Иосифа имело необыкновенную основательность при всей простоте своей, потому и было долговечно. Самое время благоговеет пред мудрым государственным постановлением и через многие столетия хранит его в неприкосновенной, столь благотворной для государств, неизменяемости. Через явное для всех государственное благодеяние Иосиф усилил и образовал власть фараонов, обеспечил новое государство капиталом и постоянными обильными доходами. 17 лет прожил Иаков в земле египетской и, достигнув 147-летнего возраста, почувствовал приближение кончины. За несколько дней пред смертью он призывает возлюбленного сына своего Иосифа и говорит ему: «Сделай надо мною милость и истину, не хорони меня в Египте, да почию с отцами моими. Вынеси меня из Египта и похорони в гробе их». Движимый верою, не каким-нибудь мелочным земным пожеланием, вдохновенный старец завещает перенесение тела своего в Палестину и погребение его в пещере Хевронской области. Так объясняет его завещание святой апостол Павел, упоминающий о словах этого завещания как о внушенных свыше и заключающих в себе глубокую таинственность. Святой Сын обещает свято исполнить волю Святого Отца. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Послание к евреям, глава 11, стих 21. Иаков потребовал, чтобы обещание было скреплено клятвою, и дал клятву Иосиф. Тогда Иаков, сидевший на одре своем, поклонился наверх жезла Иосифова. Жезл был в руке вельможи, или по тогдашнему обычаю, или как знак высокого сана. По прошествии немногих дней известили Иосифа, что отец его пришел в совершенное изнеможение. Бытие, глава 48. Он взял с собой двух сыновей своих, Манассию и Ефрема, отправился к умирающему отцу. Дряхлый старец лежал на смертном одре в расслаблении. Ему сказали: «Идет к тебе сын твой Иосиф». Старец собрался с силами, сел на одре. Укрепила ли его любовь к сыну, или в эту минуту снизошло на него осенение благодати? Умирающий ожил жизнью божественного вдохновения. Часто в избранниках Божиих, естественному действию человека внезапно присовокупляется сверхъестественное действие Святого Духа. Это могущественное действие выводит человека из его обыкновенного состояния и делает оружием Божиим. Такими были предсмертные минуты Иакова. Когда Иосиф вошел к нему, он сказал сыну: «Мой Бог явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, благословил меня и сказал мне: „Я умножу тебя, произведу из тебя племена народов и дам тебе, а после тебя потомству твоему, эту землю в вечное владение“. На этом основании два сына твои, родившиеся тебе до пришествия моего в Египет, пусть будут моими. Ефрем и Манассия будут моими, как мои Рувим и Симеон. Сыновья, которые родятся тебе после их, будут твоими и призовутся к наследию под именами этих двух братьев в их участке, удела, части наследия. Мать твоя Рахиль скончалась в Ханаанской земле, когда я шел из Месопотамии и приближался к Ефрафе. Это то же, что и Вифлеем. Тут, при пути, похоронил я ее». Увидев сыновей Иосифа, он спросил его: «Кто это с тобой?» Иосиф отвечал: «Это сыновья мои, которых Бог даровал мне здесь». И сказал Иаков: «Подведи их ко мне, я благословлю их». Глаза патриарха померкли от старости, он не видел ясно. Когда Иосиф подвел к нему детей, он обнял их, поцеловал их и сказал Иосифу: «Вот, я не надеялся увидеть лицо твое, а Бог показал мне и детей твоих». Иосиф отвел их от колен старца, и они поклонились ему до земли. Потом, взяв Ефрема в правую руку против левой Иакова, а Манассию в левую против правой Иакова, он подвел их снова к старцу. И простер вдохновенный старец руки для благословения, сложив их крестообразно. Правую руку положил он на голову Ефрему, а левую на голову Манассии. В первый раз является при благословении крестное знамение, обычное знамение благословения в новозаветной церкви. «Бог, — говорил святой патриарх, — Бог, которому благоугодили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, покровительствующий и помогающий мне с младенчества моего и доселе, избавляющий меня от всех напастей, да благословит этих детей, да назовутся они по имени моему и по имени отцов моих Авраама и Исаака, да произойдет от них многочисленное потомство». Когда Иосиф увидел, что старец наложил правую руку на Ефрема, это показалось ему неправильным. Он взял отцовскую руку, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал: «Отец мой, ты не так положил руки. Вот первенец, на него возложи правую руку». Старец не захотел этого сделать. «Знаю, — сказал он, — сын мой, — знаю. И от этого будет многочисленное потомство, и этот будет велик. Но меньший брат его будет больше, потомство его составит целый народ». Он снова благословил их. «В вас, — сказал он, — да благословится Израиль. Будут говорить: да совершит Бог над тобою то, что он совершил над Ефремом и Манассией». А Иосифу сказал: «Я умираю. Бог будет с вами и возвратит вас из этой земли в землю отцов ваших. В той земле даю тебе участок лишний пред братьями твоими. Его взял я у аммореев мечом и луком моим».